Последние новости рассказал Сергей Мулин, а я коротко скажу о погоде. В Москве сейчас минус 10, днем минус 5, минус 4, пойдет снег. В Петербурге 0, минус 2 и также снег, который к вечеру, как обещают, прекратится, а температура опустится до минус 6 градусов. Главные темы нашего утреннего информационного эфира сегодня. Президент США Барак Обама в своем первом выступлении перед Конгрессом провозгласил новую эру отношений с мировым сообществом и предсказал, что мировой финансовый кризис может продлиться еще 10 лет. В Москве сегодня начинается суд по иску против Михаила Ходорковского, поданному его бывшим сокамерником. В Ростове-на-Дону присяжные оправдали подозреваемого в убийстве девочки. Как утверждает оправданный, сотрудники правоохранительных органов пытались выбить из него признательные показания с помощью пыток и избиений. Сегодня исполняется 40 лет со дня, когда чешский студент Ян Заяц вслед за другим студентом Яном Палахом совершил акт самосожжения на Вацлавской площади в Праге в знак протеста против советской оккупации Чехословакии. И в Госдуму внесен законопроект, который, по мнению его авторов, позволит жителям российских домов получать деньги от размещенной на зданиях рекламы. Так ли это на самом деле? И можно ли с помощью законов изменить облик российских городов, зачастую изуродованный избыточным количеством рекламных носителей? Раздражает ли реклама на улицах вас, уважаемые слушатели? Такой вопрос мы задаем вам сегодня. А также самые интересные публикации в свежей российской прессе, новости науки, главные городские события в Москве и Петербурге и многое другое. Итак, президент США Барак Обама выступил со своим первым обращением к обеим палатам Конгресса, так называемым State of the Union. О подробностях этого выступления сейчас в прямом эфире мы узнаем от нашего корреспондента Алана Давыдова. Доброе утро, Алан.
Доброе утро, Марк.
Скажите, пожалуйста, Алан, первый мой вопрос очень простой. Чем отличалось это послание от других речей публичных Барака Обамы, которых уже было немало после его вступления в должность?
Знаете, Марк, прежде всего хочу сказать, что технически 52-минутная речь Обамы не являлась традиционным февральским президентским обращением о положении страны. А особенность ее, главное, состояла в том, что она прозвучала перед страной, которая жаждет узнать в деталях, как недавно сформированная администрация Обамы намерена совладать с экономическим кризисом, который уже называют жесточайшим в американской истории. И общим фоном выступления стало обещание президента провести страну, как он выразился, от мрачного часа расплаты к более благополучному будущему. Эта речь прозвучала после бурного дебюта его администрации, который удалось провести через Конгресс план стимулирования экономики стоимостью в 787 миллиардов долларов. И, по словам Обамы, он знает, что выделение многих миллиардов банкам является непопулярным решением, но он настаивал на том, что это единственный способ снова заставить работать в систему кредитования, без которой не могут обойтись ни семьи, ни деловые круги. И вот через несколько лет, Марк, предположительно в четверг, через несколько дней, предположительно в четверг, администрация Обамы должна представить в Конгресс свои соображения по федеральному бюджету на 2010 год. И Обама заявил, что в отличие от бюджетов прошлых лет, он рассматривает этот документ не как набор программ, а как проект будущего Америки. Он сказал, что этот бюджет не является попыткой решить все проблемы, обратиться ко всем спорным вопросам, и он отражает суровую реальность того, что Америка унаследовала дефицит триллион долларов, финансовый кризис и дорогообходящуюся рецессию. И в данной ситуации, сказал Обама, каждому в этом зале, включая меня, придется пожертвовать рядом соответствующих приоритетов, на которые у нас просто нет средств. Однако, сказал Обама, это не значит, что мы можем позволить себе игнорировать долговременные вызовы. Обама отверг ту точку зрения, согласно которой проблемы просто решатся сами собой, и согласно которой правительство не играет роли в закладке фундамента общего процветания Соединенных Штатов. С днем ранее Барак Обама выступил с рассчитанной на 4 года инициативой о сокращении вдвое дефицита федерального бюджета, который сейчас составляет 1 300 000 000 000 долларов. И вот в этой речи Обама сообщил, что его советники тщательно исследуют проект бюджета с целью исключить из него лишние затраты. Так он указал, что на то, что будет покончено с образовательными программами, которые не приносят пользы, с прямым финансированием крупных агропроизводств, которые в нем не нуждаются, будет упразднена практика заключения с подрядчиками бесконкурсных контрактов, в ходе которых миллиарды долларов растранжирены в Ираке, и будет реформирован оборонный бюджет, который не будет теперь оплачивать содержание систем вооружений эпохи холодной войны. И Обама также указал на необходимость искоренить расточительство, мошенничество и злоупотребление в системе государственного медицинского страхования. И вот знаете, Марк, несмотря на унылое состояние экономики, исследования уровня общественной поддержки Обамы указывают все же на то, что избиратели по-прежнему, что он по-прежнему широко популярен среди избирателей. Согласно последнему опросу газеты New York Times и телекомпании CBS News, рейтинг Обамы составляет 63%. Соответственно, в опросе газеты Washington Post и телекомпании ABC News он равен 68%. Алан. Это значительно выше, чем в последние месяцы, в первые месяцы президента Джорджа Буша-младшего и Билла Клинтона. Марк.
Алан, еще один вопрос, совсем коротко. Какие выводы о международной политике администрации президента Барака Обамы могли сделать журналисты из этого выступления?
Я полагаю, что он будет вести довольно, меньше будет делать акцент на международную политику по сравнению с Джорджем Бушем, со своим предшественником. И, видимо, он, судя по выступлению, он хочет поставить точку на лексике, которая сопутствовала вот этим предыдущим 8 годам, лексика борьбы, понятие борьба с терроризмом. Разумеется, он сказал, что он будет продолжать действовать в Афганистане, будет постепенно будут выводиться войска из Ирака, но такого акцента, который ставился на всю эту деятельность в предыдущие 8 лет, такого, конечно, не будет.
Спасибо, Марк. Алан. О выступлении Барака Обамы перед Конгрессом США рассказывал наш корреспондент Алан Давыдов. Мы вернемся к этой теме через 2 часа в нашей программе. А сейчас поговорим о российской новости. В Госдуму внесен законопроект, который может существенно изменить облик крупных российских городов. Депутаты рассмотрят закон, который позволит жителям домов получать часть доходов, которые рекламное агентство до этого получали от размещения рекламы на фасадах зданий. Как относятся к этой идее жители российских городов и наши слушатели, мы надеемся узнать сегодня. И вообще, хотим спросить вас, раздражает ли вас реклама на улицах городов? Пожалуйста, присылайте свои сообщения СМС на номер 8-903-743-2801 на пейджер Москве 660-1055 для абонента Радио Свобода и на электронную почту mail@radio-svoboda.ru. Через полчаса будет работать телефон прямого эфира 8-800-200-2212, и мы ждем ваших ответов на вопрос, раздражает ли вас реклама на улицах вашего города. А сейчас предлагаю узнать, что думают по этому поводу жители Чебоксар, с которыми поговорил наш корреспондент Дмитрий Лишнев.
Ну да, есть немного. Хотя, в принципе, хожу, не обращаю внимания. Да я не знаю, куда там флаеры раздают, тогда да, тогда, естественно, немножко напрягает. Ну куда. А так, что она висит там на стендах, это нет, это не раздражает.
Нет, не обращаю внимания на нее. Ну так бывает, то, что посмотришь. А так, в принципе, нет.
Ну как-то все равно. Когда нужно, внимание обращаю, когда нет, прохожу мимо.
Не раздражает. Ну одно и то же вешают так часто-часто, когда вот раздают, вот эти бумажки так пристают. И это раздражает.
По-моему, нормально. Мне нет, не раздражает. Ну, конечно, смотри, какая реклама.
Нет, я с ним не согласен. По моему мнению, реклама иногда очень мешает. Допустим, движению на перекрестках. Она может закрывать обзор водителю, к примеру, или пешеходу также. Из-за этого бывают несчастные случаи.
Нет, не раздражает. А, потому что я не ездил на машинах и особое внимание на нее не обращаю.
Не знаю, даже больно-то не обращаю я на них внимания. На рекламу не раздражает.
Вы знаете, самая главная плохая реклама насчет пива. Вот это раздражает. А что это дети, наше счастье, все здоровье, вот это нормальная реклама. Сигареты раздражают. Вот это пиво, то, что вот раздражает, вот это все. Вообще, по-моему, не должно быть на наших улицах.
С жителями Чебоксар беседовал наш корреспондент Дмитрий Лишнев. Напомню, вопрос, который мы сегодня задаем нашим слушателям, раздражает ли вас реклама на улицах российских городов? В Москве 7:15. Напомню, главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Мещанский суд Москвы сегодня вернется к рассмотрению иска бывшего сокамерника Михаила Ходорковского, который обвиняет экс-главу ЮКОСа в сексуальных домогательствах. Бывшая судья Московского городского суда Ольга Кудешкина, лишенная в 2004 году судейских полномочий, выиграла в Европейском суде по правам человека дело против России. Глава Федеральной резервной системы США Бен Бернанке заявил, что если удастся восстановить финансовую стабильность, американская экономика может выйти из рецессии уже в этом году. Курсы Центробанка на сегодня 36 рублей 3 копейки за доллар, 45 рублей 91 копейка за евро. Об оскаровских призерах, эссе Дарвина «К ответу» Бориса Парамонова, мемуары забытого писателя Михаила Семенова и новые музыкальные записи. Все это сегодня в 2 часа дня в радиожурнале «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Не пропустите. А сейчас в эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И со мной в студии наш обозреватель Михаил Шевелев. Доброе утро, Михаил.
Доброе утро,
Марк. Я попрошу вас рассказать о самых ярких публикациях в сегодняшних газетах. Какие самые интересные заголовки, о чем мы сегодня будем говорить утром?
Заголовки сегодняшних газет выглядят таким образом. Газета «Ведомости» в качестве основных посчитала тему «Деньги или взрыв». Речь идет о 0,5 миллиона квадратных метров недостроя жилья в Подмосковье. Расчет только на поддержку федерального центра. Растет только потребление. Еще один заголовок из газеты «Ведомости». Речь о том, что российская экономика совершила рекордное падение 8,8% по сравнению с январем предыдущего года. Рост показывают и то скромный, только отрасли, связанные с внутренним потреблением, такие как розничная торговля и сельское хозяйство. «Коммерсант» пишет о том, что «Газпром» в своих планах рассчитывает на цену нефти $25 за баррель и поэтому пересматривает все планы и инвестпрограммы на текущий год. За Ольгу Кудешкину замолвили свободу слова, заголовок из «Коммерсанта». Подробности рассмотрения в Страсбургском суде дела судьи Ольги Кудешкиной. Как утверждает газета «Коммерсант», подробности скандальные. Независимая газета «Союз Кремля» и «Совета Федерации». Как полагает независимая газета, увольнение недавнее 4 губернаторов – это не последний шаг в этом направлении. Газета под названием «Газета» пишет о вчерашнем совещании с участием премьер-министра Владимира Путина. Речь шла о строительстве олимпийских объектов в Сочи и об ответственности спортивных руководителей за применение спортсменами допинга. В газете «Газета» есть и публикация на тему, о которой вы рассказывали в новостях подробно. Это возможность размещения гражданами рекламы на домах, в которых они живут. И, наконец, российская газета проявила какую-то невероятную, нечеловеческую оперативность, вынеся в качестве основного материала на первую полосу сообщение о том, что 4 дня назад избран председатель Конституционного суда.
Спасибо, Михаил. Вот о таких темах мы сегодня поговорим с вами, рассказывая о главных публикациях в российских газетах. А сейчас в эфире утренней программы «Время свободы». Репортаж о печальной дате. Сегодня исполняется 40 лет с того дня, когда чешский студент Ян Заяц вслед за другим студентом Яном Палахом, более известным, совершил акт самосожжения на Вацлавской площади в Праге, тоже в знак протеста против советской оккупации Чехословакии. Об этом слегка подзабытом эпизоде рассказывает наш пражский корреспондент Нелли Павласкова.
Существовала ли на самом деле какая-то группа Палаха? На этот вопрос историки, изучившие архивы, отвечают: нет, не существовало. Палах был одиночкой, но, тем не менее, через месяц в Праге на Вацлавской площади совершил самосожжение студент техникума железнодорожного транспорта 18-летний Ян Заяц, который никогда не был знаком с Палахом, а вслед за ним через месяц сжег себя рабочий из города Иглава Евжен Плоцек. Ян Заяц был родом из небольшого моравского города Витков. Отец работал в хозяйственном магазине, мать была учительницей в местной школе. Были у него еще старший брат и сестра. Ян учился на 3-м курсе техникума в городе Шумперк, хотя его больше привлекали гуманитарные науки. Августовская оккупация была для Яна Зайца и его друзей шоком. Осенью 1968 года в Праге присутствие советских оккупантов не чувствовалось, но зато в маленьких городах, где стояли их гарнизоны, жизнь сильно изменилась. Вот что написал в 1969 году писатель Карел Тринкевич о положении в Шумперке. Он сразу направился туда после самосожжения Яна Зайца. За этот репортаж Тринкевич был изгнан из редакции, и вскоре ему пришлось эмигрировать.
«Город был оккупирован 5000 советских солдат. Многие жители города боялись назвать меня своей фамилией, другие не хотели отвечать на заданные мной вопросы. Видно было, что они боятся мести чешских коллаборационистов, но одна бесстрашная женщина рассказала мне, что некоторые чехи ходят к русским в казармы и приглашают офицеров к себе в дом. Однажды пьяные солдаты изнасиловали и мать, и дочь, пригласивших их в гости. Крик стоял на всю улицу. Председатель горсовета жаловался мне, что оккупанты раскупают все в магазинах и отправляют на родину горы всевозможных вещей. В магазинах раскупили все чемоданы. Вот здесь жил и все видел Ян Заяц.
18 января 1969 года Ян Заяц написал в своем дневнике, что три русских солдата в форме танкистов ворвались в комнату, которую он снимал вместе с двумя своими друзьями, и выкрали понравившиеся им вещи. Но Зайца, как и Палаха, оскорбляли не столько эти унижения, сколько начинающаяся апатия народа и коллаборация его руководителей. «Как решился Ян на повторение поступка Палаха?» – спросила я историка Петера Сомера, изучающего историю Палаха и Зайца и послеоккупационных самосожжений молодежи.
Безусловно, Зайцев вдохновил подвиг Палаха. 21 января он без разрешения дирекции техникума и без ведома семьи уехал в Прагу, где принял участие в голодовке, объявленной студентами в знак поддержки требований Палаха. В отличие от Палаха, который хранил в глубочайшей тайне от друзей свои замыслы, Заяц открыто говорил о том, что готов повторить поступок Палаха. Заяц принял участие в похоронах Палаха и в последующие дни написал несколько писем друзьям. В одном из них он писал: «Студенческая забастовка закончилась, слезы высохли, осталась только непреодолимая горечь и огромная ненависть. А в другом: не могу даже смотреть на газеты, разбирает меня злость, люди вокруг кажутся мне безразличными и трусливыми. Никто нам в нашей борьбе не поможет. Если мы все объединимся, никто не выдержит нашего напора. Верными останемся». Утром 25 февраля, в день 21-й годовщины февральского коммунистического переворота в Чехословакии, Ян вместе с товарищем по техникуму приехал в Прагу. В пражском магазине он купил несколько бутылок с бензоочистителем и кислоту. Он дал сопровождающему его, плачущему другу, письма, зашел в туалет ресторана и намазал тело бензином. Во дворе дома номер 39 на Вацлавской площади он облил себя бензином, выпил кислоту и поджег себя. Горящим он попытался выбежать на площадь, но, сделав несколько шагов, упал замертво. Он хотел продолжать дело живых факелов.
Сколько было всего попыток самоубийства по политическим мотивам в Чехословакии?
Их было больше, 29 случаев. С явно политическими мотивами были Палах, Заяц и рабочий Плоцак, о котором уже вообще никто не узнал. Потом эти попытки самоубийства у молодежи стали отражением настроения безнадежности. Но не все в стране подчинились новому режиму коллаборационистов. Всюду стали возникать первые подпольные группы диссидентов, которые противопоставили борьбу подчинению и пассивности. Они довели свою работу вплоть до бархатной революции и помнили призывы Яна Палаха. Об этом нельзя забывать.
Поступок Яна Зайца уже не имел такого общественного резонанса, как самосожжение Яна Палаха. И только после 1989 года историки нашли его прощальное письмо.
Граждане Чехословацкой Республики, вопреки поступку Яна Палаха, наша жизнь возвращается в прежнюю колею. И поэтому я решил растревожить вашу совесть и стать факелом номер два. Я решился на этот поступок ради того, чтобы вы в самом деле проснулись и не позволили нескольким диктаторам командовать вами. А ведь это медленное умирание национальной свободы. Гордые и прекрасные чешские и словацкие народы, не позвольте, чтобы вам диктовали, с кем вам навеки идти в будущее. Послушайтесь моего призыва. Бастуйте, боритесь. Кто не борется, тот не победит. Я имею в виду не только вооруженную борьбу. Пусть мой факел зажжет ваши сердца и осветит ваш разум. Пусть мой факел светит на пути к свободной и счастливой Чехословакии. Умирает тот, кто живет только для себя.
На днях родину Яна Зайца, город Витков, посетил президент республики Вацлав Клаус и возложил венок на его могилу. В городе именем Зайца названы площадь и школа. Работает фонд имени Зайца, награждающий наиболее талантливых и активных школьников.
Рассказывала Нелли Павласкова. А сейчас в утренней программе «Время свободы» еще об одном человеке, которому впору было отчаяться, но который, к счастью, этого не сделал. В Ростовской области суд присяжных оправдал 45-летнего мужчину. Его обвиняли в убийстве подростка, девочки. Милиционеры и следователи пытались доказать, что 1 марта 2008 года Виктор Старченко напал на девочку, убил ее и ограбил. Эта история начиналась с невинного, казалось бы, инцидента на одной из улиц города, а в итоге стала поводом для очередного разговора о методах, с помощью которых правоохранительные органы пытаются добиться от обвиняемых нужных показаний и повесить на них нераскрытые преступления. Из Ростова-на-Дону передает наш корреспондент Григорий Бочкарев.
Как начиналась эта страшная для их семьи история, вспоминает жена Виктора, Елена Старченко.
Я просто позвонила мужу, и он мне сообщил, что он находится в Первомайском районе милиции, что он поднял сумку чужую, его задержали патрульные. Я приехала где-то через час туда, в милицию. Нам русским языком было сказано, что хозяйка сумки едет. И мы были спокойны. Когда узнали на следующий день, что там убили дитя, мы даже не могли предположить, что это может связано быть с убийством девочки. Поэтому мы на второй день ничего и не говорили за эту сумку, что муж поднял там, что его задержали сотрудники милиции. Потому что мы прекрасно знали, что хозяйка сумки жива. А оказалось, что эта сумка этой девочки.
Когда Елена вместе со старшей дочерью приехали в отделение милиции Первомайского района города, то узнали, что Виктора обвиняют в грабеже. По словам женщины, в тот злополучный вечер ее муж с друзьями сидели в кафе. Выйдя на улицу, он заметил на тротуаре что-то блестящее. Подошел поближе и увидел дамскую сумочку. Как только он взял ее в руки, тут же, как по волшебству, возле него остановилась патрульная машина, вспоминает Елена. Ну как же, пьяный, да еще с чужой сумкой. Но в тот раз как будто все обошлось. И Виктора даже без какого-либо оформления документов по этому поводу отпустили домой. О досадном недоразумении, казалось, можно было забыть. Но как скоро выяснилось, для семьи Старченко все только начиналось.
Когда его задерживали, забирали по подозрению в убийстве, он спал дома. Никого дома не находилось. Они зашли, взяли его с кровати, подняли, начали бить. Затащили в машину и увезли.
Как рассказала Елена Старченко, из мужа в буквальном смысле выбивали признание. Надевали на голову противогаз и перекрывали воздух. В наручниках подвешивали, в общем, истязали как могли. Она в растерянности, ведь в результате следственных мероприятий, в кавычках, ее муж оглох на одно ухо, у него резко ухудшилось зрение, и сейчас вместо здорового 45-летнего супруга у нее на руках почти инвалид. Адвокат Старченко Евгений Позарин считает, что его клиенту повезло. Дело рассматривала коллегия присяжных заседателей. По мнению Позарина, суть присяжных сегодня для многих жителей России – это реальный и практически единственный шанс на справедливый приговор. Как считают Старченко, их адвокаты-правозащитники, вина в кавычках Виктора заключается лишь в том, что 20 лет назад он привлекался к уголовной ответственности. Вот за этот факт в его биографии следствие зацепилось. Как бы это странно ни звучало, но пытки задержанных в российской милиции для правозащитников давно уже стали делом обычным, рассказывает руководитель региональной общественной организации «Путь к праву», бывший советский политзаключенный Витольд Абанькин.
Я об этом слышу почти каждый день. Ко мне люди звонят, мне даже звонят из тюрьмы, из СИЗО на Кировске. Мне звонят и рассказывают такие чудеса, что просто в голове не укладывается, как это может быть. Пытки, издевательства, унижение человеческого достоинства. Это сплошь и рядом сейчас. Подбрасывают наркотики, отнимают деньги. Это норма сейчас, это норма.
И несмотря на уже вынесенный оправдательный приговор, государственный обвинитель на этом процессе Михаил Пономарев уже заявил о своем намерении обжаловать приговор в Верховном суде России. Григорий Бочкарев для Радио Свобода, Ростов-на-Дону.
В Москве 7 часов 30 минут. Новости на волнах Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
Мещанский суд Москвы в среду вернется к рассмотрению иска бывшего сокамерника Михаила Ходорковского, обвиняющего экс-главу ЮКОСа в сексуальных домогательствах. Предыдущее заседание 16 января не состоялось из-за отсутствия истца Александра Кучмы или его представителя. В то же время судья отверг ходатайство адвокатов Ходорковского о личном участии экс-главы ЮКОСа, предложив тому объясниться письменно. В субботу Ходорковский этапирован в Москву для процесса по новому уголовному делу. Адвокатам Михаила Ходорковского и Платона Лебедева во вторник удалось встретиться со своими подзащитными в Москве. Стало известно, что Ходорковский и Лебедев находятся в СИЗО «Матросская тишина». Бывшая судья Московского городского суда Ольга Кудешкина, лишенная в 2004 году судейских полномочий, выиграла дело в Европейском суде по правам человека. Дело против России. В этом в среду сообщает газета «Коммерсант». Дорогомиловский суд Москвы рассмотрит сегодня уголовное дело против лидера движения против нелегальной иммиграции Александра Белова. Его обвиняют в разжигании межнациональной розни. Президент США Барак Обама пообещал привести американскую экономику к возобновлению ее роста. Он заявил об этом в своей первой речи перед обеими палатами Конгресса Соединенных Штатов. Обама признал, что финансовый кризис ослабил США и поставил американцев перед лицом трудных времен. Тем не менее, президент уверен, что его планы оздоровления экономики сработают, и страна выйдет из кризиса еще более сильной, чем раньше. Глава Федеральной резервной системы США Бен Бернанки заявил, что в случае, если удастся восстановить финансовую стабильность, американская экономика может выйти из рецессии уже в этом году. Первый президент Украины Леонид Кравчук призвал действующего главу государства Виктора Ющенко добровольно сложить полномочия. В эфире одного из телеканалов Кравчук, ранее выступавший против досрочных президентских выборов в стране, обвинил Ющенко, что тот готов ввести на Украине чрезвычайное положение, чтобы остаться у власти.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Марк Крутов. В этой половине часа нашей программы новости науки. Индия отправит в космос своего астронавта к 2015 году. Михаил Бекетов, главный редактор «Химкинской правды», переведен из реанимации в обычную палату института Склифосовского. Действительно ли сократилось количество машин на улицах Москвы из-за финансового кризиса? И подробнее об экономической ситуации в США. Заявление Бена Бернанки комментируют эксперты. Ну а сейчас об одной из главных тем нашей программы. В Госдуму России внесен законопроект, который может существенно изменить облик крупных российских городов. Если депутаты его одобрят, рекламу на фасадах и стенах жилых домов можно будет размещать только согласие жильцов. Выиграют ли от этого нововведения жители российских мегаполисов? Как относятся к такой идее представители рекламного бизнеса? Удастся ли с помощью закона сделать облик улиц более цивилизованным и привлекательным? Ответы на эти вопросы попыталась найти наш корреспондент Лейла Гениатуллина.
Уже не первый раз власти хотят внести изменения в закон о наружной рекламе. Ранее депутаты Московской городской думы предлагали запретить размещение рекламных щитов и растяжек на памятниках архитектуры и истории. И вот новая попытка повлиять на внешний вид городов уже на федеральном уровне. В интервью «Радио Свобода» руководитель аппарата Комитета по гражданскому законодательству Илья Миронов сообщил, что законопроект в первую очередь призван защитить права собственников многоквартирных домов.
На сегодня проблема существует, связанная с тем, что не во всех случаях собственников жилых помещений спрашивают разрешение у них о размещении, соответственно, рекламы наружной. По сути, законодательство о рекламе на сегодняшний момент не в полной мере учитывает этот вопрос. И, кроме того, органы местного самоуправления, органы, соответственно, государственной власти, те, которые занимались в свое время жилищным фондом, также сейчас при решении вопросов о размещении рекламы не ориентированы на соблюдение законодательства жилищного за размещение рекламы. Соответственно, рекламодатели платят определенную плату, которая, в принципе, должна поступать в том числе и в интересах собственников помещений.
С одной стороны, если законопроект будет принят, то у жильцов появится больше возможностей для ремонта домов. Однако, по мнению агентств, занимающихся размещением наружной рекламы, это нововведение намного усложнит их работу. Говорит директор агентства «Ток Арт Студио» Елена Токарева.
Это сразу усложнит и по размещению, по регистрации, потому что не все жильцы домов будут согласны. То есть и обойти, обязать весь дом и подписать в каждой квартире, это намного будет сложнее. Это потеря нам, как производителям работы, так и бюджету городскому по регистрации.
Процесс согласования со всеми жильцами может затянуться надолго, а это приведет к сокращению количества проектов, в результате чего поступления в бюджет от наружной рекламы значительно сократятся. Лейла Гениатуллина, Радио Свобода, Москва.
И мы просим сегодня ответить вас, наши слушатели, на такой вопрос. Раздражает ли вас реклама на улицах вашего города? Присылайте свои сообщения, смс на номер 8-903-743-2801, на пейджер 660-1055 для абонента «Радио Свобода» и на электронную почту mail@radio-svoboda.ru. Буквально через минуту мы будем слушать звонки наших слушателей. Звоните нам, продолжайте звонить по телефону 8-800-222-12. А я прочитаю несколько сообщений. Реклама вблизи пешеходных переходов отвлекает пешеходов и ухудшает их безопасность. Вот такое разумное мнение высказывает Сергей Митрофанов. Конечно, раздражает. Часто она грубая, наглая, нахрапистая, заставляющая и, что самое страшное, частенько либо низменная, либо намекающая, двойственная. Культура падает и начинает раздражать все вытекающее отсюда, пишет Людмила Ивановна. Сейчас у нас есть звонок. С нами на связи Сергей из Армавира. Доброе утро, Сергей.
Доброе утро.
А много ли рекламы на улицах Армавира?
Хватает, вы знаете, много, да. Но дело в том, что реклама не раздражает, когда она по месту и по делу. Вот, допустим, у нас есть улица Ленина, еще совковое название, как говорится. И на этой улице Ленина есть кафе, называющее «На Арбате». Вот, я прохожу и смеюсь. Ну, как это может быть? Улица Ленина, кафе «На Арбате». Арбат ведь он только в Москве. Я в Москве бывал. Ну, я не буду вам объяснять, вы все понимаете. Ну, вот. Или, допустим, мебельный магазин. И на нем написано «С нами уютней». А ведь там все дорого. Лучше бы написали «С нами дороже». Ну, это вот такая вот ирония. Смех, конечно. Но насчет того, что вот, допустим, хозяева помещений, жильцы дома, если получали хотя бы по тарифам за электричество какую-то скидку за то, что на их доме горит реклама и днем, и ночью. Это было бы очень хорошо для жителей этого дома. Вот. Поэтому тут уже согласиться можно.
Спасибо. Понятно, Сергей. С нами на связи Александр из Петербурга, где, как мы все знаем, наружной рекламы, в том числе и на домах, немало. Доброе утро, Александр.
Да,
скажите, пожалуйста, вот если бы вам предложили деньги за то, чтобы разместить на вашем доме рекламную большую растяжку, скажем, вы бы согласились?
Ну, сразу сходу не скажешь, но, во всяком случае, мне не устраивала такая бы реклама, если бы под моими окнами все моргало бы и светилось, понимаете? Мне такая реклама, даже если бы она приносила мне какую-то прибыль, не нужна. Я хочу выглядывать в твое окно и видеть зеленые деревья, которые сейчас у меня есть, и меня это устраивает.
То есть сейчас пока с вашим домом конкретно все в порядке?
На нем вообще нет рекламы, он так стоит удачно, что...
Ну, а вот вы идете, допустим, по Невскому проспекту и видите, что красивые дома закрыты рекламными растяжками. Не всегда, причем именно те, которые там ремонтируются или реставрируются. Как вы к этому относитесь?
Ну, я так скажу, что я живу в городе, где кругом одна реклама. И я уже ко многому привык, что она вот и на домах, на счетах, и на трубах помятых, и в почтовых ящиках везде ее видишь. Что я могу сказать? Я вот знаю, например, что у нас федеральный закон есть, где использование, допустим, автомашин и иных транспортных средств запрещается, вот на них размещение рекламы. Но у нас вот опять-таки этот закон не работает. Часто видишь на автомобилях рекламу, на автобусах. Ну, видимо, это выгодно или чиновникам, или как, или просто закон не работает. Вот что я хотел сказать.
Спасибо, Александр. Продолжайте, пожалуйста, присылать свои сообщения с ответом на вопрос, раздражает ли вас реклама на улицах вашего города. И мы снова ждем ваших звонков через час в это же время по телефону 8 800 222 12. Телефон бесплатный для жителей всех регионов России.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Южной Африке успешно спасают альбатросов. Индия планирует запустить первый корабль в космос в 2015 году. В Багдаде вновь открылся Национальный музей. Новости науки и Ольга Орлова на наших волнах.
Британское Королевское общество защиты птиц сообщило об успешном сохранении альбатросов в Южной Африке. В 2006 году 3/4 видов этих морских птиц были под угрозой исчезновения. Главной причиной гибели альбатросов были длинные рыболовные тралы, которые используются при ловле тунца. Привлеченные приманкой для тунца птицы пытаются схватить ее, но путаются в сетях и гибнут. Общество охраны птиц совместно с властями ЮАР предложило рыбакам несколько изменить традиционные методы рыбной ловли. На корме судов рыбаки стали вывешивать яркие ленты, которые бьются на ветру и отпугивают альбатросов. Они также начали использовать приманку, которая быстро уходит на глубину. Кроме того, рыбаки стали выходить на промысел ночью, когда птицы спят. Эти простые меры позволили резко сократить число гибнущих птиц. Представитель Индийского космического агентства сообщил, что Индия планирует отправить в космос своего астронавта к 2015 году. На эту программу планируется выделить 2,5 миллиарда долларов. Индийский космонавт уже был в космосе, но он летал на советском космическом корабле. Теперь Индия хочет вывести на орбиту собственный космический корабль с астронавтами на борту. До сих пор добиться такого успеха удалось только трем странам – России, Соединенным Штатам и Китаю. В Багдаде после почти шестилетнего перерыва открылся Национальный музей. Он был разграблен в 2003 году во время штурма Багдада. Тогда из музея было похищено около 15 тысяч экспонатов. В музее хранятся артефакты древнейших цивилизаций Междуречья, в том числе Ассирии и Вавилона. Вернуть удалось не более четверти похищенных экспонатов. Испанские психологи из университета Пальма де Мальорка провели эксперимент, целью которого было сравнение реакции мужчин и женщин на пейзаж, который они считают прекрасным. 10 женщинам и 10 мужчинам показывали фотографии и просили их выбрать те, которые им кажутся прекрасными. Одновременно регистрировалась активность головного мозга методом магнитной энцефалографии. Оказалось, что и у женщин, и у мужчин в тот момент, когда они наблюдают прекрасный объект, активизируется одна и та же область мозга, находящаяся близко к макушке головы. Но у женщин возбуждаются оба полушария, а у мужчин только правое. По мнению ученых, это связано с эволюционным опытом человека. Первобытный мужчина был охотником и должен был хорошо ориентироваться в пространстве, а за пространственное восприятие отвечает именно правое полушарие. Женщина занималась собирательством, и потому ей необходимо было находить, распознавать и классифицировать яркие ориентиры, а это уже функция обоих полушарий.
Ольга Орлова и новости науки на волнах Радио Свобода. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Со мной в студии снова наш обозреватель Михаил Шевелев. Еще раз доброе утро, Михаил.
Доброе утро, Марк.
И одна из самых обсуждаемых тем сегодняшней российской прессы – это возможная трехсторонняя встреча по приднестровской проблеме, которая может состояться в Москве. Вчера об этом говорил и министр иностранных дел России Сергей Лавров. Его слова подтвердил молдавский лидер Владимир Воронин. Интересно поговорить об этом, потому что, в общем-то, тема эта всплывает на первые полосы газет нечасто. Почему же именно сейчас вот она получила такое развитие и почему в скором времени эта встреча может состояться?
Совершенно верно. Тема приднестровского урегулирования – главная международная тема в сегодняшних российских газетах. Все газеты написали о заявлении министра иностранных дел Лаврова и о том, что, в принципе, вопрос урегулирования отношений Приднестровья, Молдавии и России хоть как-то, но решается в отличие от других застарелых конфликтов на постсоветском пространстве. Вообще любопытно, что вырисовывается некоторая парадигма взаимоотношений России со своими ближайшими соседями. Газеты не связывают напрямую вчерашнее заявление министра Лаврова с заявлением молдавского президента Воронина о том, что членство в НАТО – не обязательное условие вступления его страны в Евросоюз, но намекают на это. Есть такой элемент торговли в этих отношениях. А вот, скажем, в отношениях со среднеазиатскими государствами эта схема видна более явственно. Газета «Коммерсант» пишет подробно о визите в Россию президента Таджикистана Рахмона. На примере соседней Киргизии, по мнению газеты «Коммерсант», президент Таджикистана увидел, что отношения с Россией могут приносить реальные дивиденды. «Коммерсант» и пишет о том, что пока есть спорные вопросы в отношениях России и Таджикистана, и стороны готовы их урегулировать. Скажем, Таджикистану нужна от России прямая финансовая помощь, и российская сторона готова ее предоставить в обмен на долю в Рагунской ГЭС и согласие на пребывание российских войск на территории Таджикистана. Позабавило меня сообщение в газете «Ведомости», которая, деловая газета, пишет о том, как молодеет топ-менеджмент японских компаний, крупнейшие автомобилестроительные компании Японии, начали назначать на самые важные посты, по сообщению газеты «Ведомости», молодых, по японским меркам, менеджеров.
Молодых – это сколько по японским меркам?
Компания Toyota назначила на пост руководителя 52-летнего правнука основателя компании, а компания Honda провела контратаку и ответила не менее ярко, назначив 55-летнего руководителя. Вот так живут японские компании. И, наконец, газета «Новое известие» пишет о том, что кризис породил в мире волну преступности. Впереди США, Китай, Белоруссия, не отстает и Россия. Образцом, в кавычках, себя в этом отношении показывает знаменитая столица американских гангстеров Чикаго. 508 убитых за прошлый год, 450 в бандитских разборках.
Спасибо, Михаил. Встретимся с вами снова через полчаса. Сейчас в Москве 7 часов 45 минут. И я напомню главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Мещанский суд Москвы сегодня вернется к рассмотрению иска бывшего сокамерника Михаила Ходорковского, обвиняющего экс-главу ЮКОСа в сексуальных домогательствах. Дорогомиловский суд Москвы рассмотрит сегодня уголовное дело против лидера движения против нелегальной иммиграции Александра Белова. Президент США Барак Обама принял во вторник в Белом доме премьер-министра Японии Таро Асо. Курсы Центробанка России на сегодня 36 рублей 3 копейки за 1 доллар, 45 рублей 91 копейка за евро. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Марина Филипповна Ходорковская. О том, над чем смеется ее сын.
Комментарии экспертов.
Экономист Евгений Гавриленко. Сколько денег может съесть российская экономика и не подавиться?
В блогах «Свободы».
Американские журналисты продолжают исследовать российскую вертикаль власти.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас расскажем о главных событиях в Москве и Петербурге. Главный редактор «Химкинской правды» Михаил Бекетов переведен в обычную палату. Неонацисты продолжают угрожать сотрудникам информационного центра «Сова». А в Ленинградской области с начала года в полтора раза выросло число безработных. У микрофона Вера Володина.
Москва. Михаил Бекетов, главный редактор «Химкинской правды», переведен из реанимации в обычную палату Института имени Склифосовского. Адвокат Сталина Гуревич сообщает, что журналиста планируется перевести в госпиталь имени Бурденко, но пока он дышит не самостоятельно, его нельзя переводить. Дело о покушении на убийство Михаила Бекетова расследуется под контролем генерального прокурора. Петербург. Представители профсоюза Всероссийского алюминиево-магниевого института ВАМИ, входящего в состав компании «Русал», сообщают об увольнении около 250 сотрудников и не исключают, что сокращения могут продолжиться. Москва. Неонацисты продолжают угрожать сотрудникам информационно-аналитического центра «Сова». Если прежде неизвестные угрожали директору центра Александру Верховскому по телефону, то теперь трижды только в этом году приходят к его дому, пытаясь выманить его наружу. Совсем недавно, накануне презентации ежегодного доклада центра, письмо с угрозами получила заместитель директора Галина Кожевникова. Петербург. В Ленинградской области с начала года в полтора раза выросло число безработных. По заявлению губернатора Валерия Сердюкова, половина из вновь вставших на биржу труда 3300 человек – жители области, уволенные в других регионах, в том числе в Петербурге и в Москве. Москва. На востоке Москвы планируется снести до 2017 года 105 пятиэтажных домов, чтобы на их месте построить жилья вдвое больше. Сегодня в этих пятиэтажках проживает 18 тысяч человек. О планах строительства рассказал в телевизионном эфире префект Восточного административного округа Николай Евтихиев.
Район Новогиреево в данном случае является пилотным районом для города по реконструкции, может быть, реновации, более правильно сказать, района сложившегося сложившейся застройки. Должны убрать все то ветхое жилье, которое на сегодня в районах есть и которое уже не соответствует современному уровню ни комфортности, ни условий проживания, ничему. В этой программе не предполагается, что хотя бы один житель уедет из района Новогиреево, если только он сам не захочет.
Петербург. Активисты нескольких экологических организаций, в том числе из общественного экологического движения «Зеленый крест», обратились к депутатам Законодательного собрания Петербурга с требованием законодательно запретить перевозку через территорию города компонентов ядерного топливно-энергетического цикла. Москва. По данным столичного департамента социальной защиты, число безработных пенсионеров в январе увеличилось на 4000 человек. Всем им из столичного бюджета доплачивается социальная выплата, доводящая уровень пенсии до 6800 рублей. В Федерации профсоюзов число безработных в столице оценивают в 290 тысяч человек, а официальные данные службы занятости ниже на порядок. Новости Москвы и Петербурга. 25 февраля. Вера Володина.
А сейчас в утренней программе «Время свободы» вернемся к разговору об американской экономике. Вот одна из новостей, которую мы сегодня уже рассказывали. Глава Федеральной резервной системы США, то есть американского центробанка Бен Бернанке, заявил, что, возможно, американская экономика может выйти из рецессии уже в этом году. Это заявление прозвучало незадолго до выступления Барака Обамы перед Конгрессом, в котором он, как я уже говорил, предсказал, что экономический кризис в той или иной мере продлится еще 10 лет в США. Так вот, как обстоит дело сейчас в американской экономике, на практике, на малых предприятиях, о магазинах, о гостиницах, о недвижимости? Всю ситуацию выяснял наш корреспондент в Нью-Йорке Ян Рунов. Давайте послушаем его репортаж.
Глава Федеральной резервной системы Соединенных Штатов Бен Бернанке сказал, что рецессия может закончиться в стране к концу этого года. Выступая в Сенатском банковском комитете с полугодовым отчетом, он сообщил, что первые 6 месяцев этого года американская экономика, скорее всего, будет по-прежнему переживать спад, и что для экономического оздоровления понадобится прежде всего нормализация кредитования и финансовых рынков. Как вы знаете, американская экономика переживает тяжелые времена. С прошлой осени сильно возросла безработица. Резко упал экспорт, поскольку наши главные торговые партнеры переживают рецессию, и некоторые показатели глобального роста ушли в негатив впервые за более чем 25 лет. Далее Бен Бернанке сказал, что Федеральная резервная система принимает все меры для борьбы с ростом инфляции и ростом безработицы. Тем не менее, инфляция и безработица продолжают расти. Заявление главы Федеральной резервной системы о том, что рецессия может закончиться к концу этого года, вызвало подъем на фондовой бирже, несмотря на пессимизм потребителя. Февральский показатель потребительского настроения оказался ниже, чем ожидалось. Индекс потребительского доверия сейчас находится на самом низком с 1967 года уровне. Эксперты связывают это с растущим беспокойством американцев о том, что завтра они могут остаться без работы. Почти 48% американцев считают, что новую работу найти будет очень трудно. Всего 7,6% опрошенных американцев ожидают роста своей зарплаты. Продолжает падать стоимость частных домов. За год цена в среднем по стране снизилась на 18,5%, а в Лас-Вегасе и в Фениксе цены на дома упали на 33-34%. По мнению экономиста Марка Зенди, пока не остановится падение цен на недвижимость, финансовую систему и экономику стабилизировать будет трудно. Марк Зенди ожидает, что в нынешнем году количество частных домов, отнятых кредиторами за неуплату, превысит 3 миллиона, больше, чем в прошлом году. Даже манхэттенский рынок недвижимости все больше испытывает недостаток богатых покупателей. Об этом говорит обозреватель журнала «Барон» Лесли Нортон. Сначала в Майами, потом в Лас-Вегасе, в Фениксе цены летели вниз, будто в свободном падении, а теперь в тяжелом положении оказались фешенебельные квартиры на Манхэттене. В связи с тем, что Уолл-стрит увольняет людей тысячами, а новым покупателям получить крупную ипотечную ссуду в банке теперь практически невозможно, цены на квартиры или дома стоимостью 5 миллионов долларов и выше стали падать. Судя по всему, к концу 2010 года только финансовый сектор нью-йоркской экономики потеряет 47 7 тысяч рабочих мест. Речь идет о наиболее высокооплачиваемых жителях Нью-Йорка, тех, на которых и рассчитан рынок самых дорогих квартир и домов. Например, 14-комнатная квартира на престижной Парк-авеню продается сейчас за $29 миллионов, а год назад за нее просили 46 миллионов. Но и за 29 миллионов квартиру не берут. Покупатель стал беднее, осторожнее, не боится опоздать с покупкой. А поспешность — главный стимул для рынка недвижимости. Богатых покупателей становится меньше и в дорогих магазинах, утверждает эксперт по рынку розничной торговли, глава консалтинговой компании Davidovits & Associates Говард Davidovits. Доказательством кризиса в розничной торговле служит, по его словам, тот факт, что в торговых центрах все больше огромных пустующих помещений, а магазины, торгующие предметами роскоши, тянут из последних сил. Будет закрыто примерно 220 тысяч магазинов в этом году. Огромное количество. В очень тяжелом положении такие всемирно известные магазины, как Saks Fifth Avenue, Neiman Marcus, теряют огромные деньги ювелирные магазины, в частности, крупнейшая корпорация Zale. Едва держатся на плаву универмаги Sears, JCPenney, Macy's, Nordstrom. Мы скоро увидим множество пустых торговых центров. Акции магазина Saks упали в цене на 80%. Он исчезнет, если его кто-нибудь не спасет. Доходы магазинов, ориентированных на богатых, например, Tiffany, летят вниз. Корпорация Zale уже закрыла 300 своих ювелирных магазинов. Слова Говарда Давидовица находят подтверждение в данных о том, что доходы универмага Macy's, второго по величине в Америке, упали в последнем квартале на 59%. Даже магазины дешевые распродажи не в лучшем положении. Корпорация Target потеряла в последнем квартале 40% дохода. По мнению экспертов, в нынешней ситуации шопоголиков можно встретить лишь на киноэкране. А в реальной жизни американский покупатель стал тратить деньги очень осторожно, приобретая лишь самое необходимое. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Марк Крутов. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В следующем часе мы поговорим о уголовном деле против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, которое начнет рассматриваться в Москве 3 марта. И на днях Лебедева и Ходорковского этапировали из Читы в Москву. Адвокаты уже встретились с ними и делятся первыми впечатлениями с нашим корреспондентом Марьяной Тарачешниковой. И кроме этого, ученики Райкина приехали в Нью-Йорк, в центр Барышникова. И вернемся к главной теме нашей программы. Вопросу, раздражает ли вас реклама на улицах российских городов в связи с новым законопроектом, который внесен в Государственную Думу России. Законопроект этот, напомню, предусматривает, что рекламные агентства должны будут, возможно, делиться частью своих доходов с жителями домов, на стенах которых они размещают рекламу. К нам продолжают поступать ваши сообщения. Я прочитаю, у меня есть время прочитать несколько из них. Бесит не реклама, а новоделы, возникшие на месте и в помещениях на Пресне, Тверской, Новом Арбате, где мы родились, жили и живем сейчас, пишут майоровы. Мне 55 лет, родился в Москве. В настоящее время с этой рекламой чувствую себя как в оккупации. Только не пойму, кто оккупант, пишет Геннадий Дмитриевич. Продолжайте присылать свои сообщения и звоните нам в прямой эфир через полчаса.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мне лично не нравится, только себе, в карманы, в доллары.
Страна в настоящее время лежит в руинах.
Если пойдем на компромисс только ради участия в правительстве, это будет предательством интересов наших.
У Михаила Саакашвили нет политической воли принять правильное решение и уйти в отставку.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7305, 7345, 9520.